недельная глава Гилько по Штравам Лайтманам «Ницавим Вейлех». Здравствуйте, наше счастье, что мы удостоились, что мы учим Тору, это непонятно само по себе. Были периоды, когда нельзя было народу Израиля учить Тору, были всякие враги, которые запрещали это нам, да, изгнание. Мы должны почувствовать изгнание. Мы были в изгнании. Был период, когда действительно просто как 2000 этих лет были, на самом деле это меньше было, до времени Ари, когда нельзя было раскрывать науку Кабала. Человек обязан был жить своей обычной жизнью в этом мире. И на самом деле изгнание — это какое-то место в голове, какой-то страх, который есть у нас, соединиться со Шхиной. Это так я понимаю. Ну, конечно, есть физическое изгнание, и когда строят разные беды тебе за границей, да, ты обязан быть среди народов мира, смешаться с ними, и это изгнание должно быть, иначе ты не сможешь исправить потом себя, соответственно, с этим исправить их, потому что мы пришли в этот мир для того, чтобы исправить весь мир. То есть я понимаю, что мы должны были пройти все изгнания, собрать от них и премудрость, и ДНК, и все эти погромы, которые нам сделали, и привести это избранничество сюда, быть избранным народом здесь. Мы в главе Ницавим. Глава Ницавим. Ницавим и Элех — это две главы, которые читают обычно вместе. И это для меня что-то очень личное. Потому что это глава моей бар-мицвы. Это все, что у тебя было хорошего в жизни? Это я помню, я помню своего раби, который учил меня читать. Он немножко был похож на попу, у него были три волосинки такие. У него была трубка. И у него была вставная челюсть, которую он клал в такой стакан, и у него была такая селедка в другом стакане, иногда он путал стаканы. Да. Но я получил большое наслаждение учить эту главу. И с этого момента у тебя есть какая-то связь с Торой, да, что ты уважаешь ее. Да. И так чувствуешь, что это источник всей мудрости. Да, кроме того, он запутался. Я учил другую главу, главу до этого, Китово. И тогда где-то неделю до бар-мицвы он мне сказал, я перепутал. На самом деле ты в Ницавим. И я должен был заново учить все. Ну, это хорошо. По крайней мере, я знаю. Ты знаешь две главы из всей Торы. Я хотел спросить вас о бар-мицве. Где вы делали вашу бар-мицву? Я родился в России, в Белоруссии даже, в очень маленьком городке, который когда-то был только еврейским городом. Маленький город Витебск. Там родился Шагал, родилось много таких известных людей. Шагал — это один из моих любимых художников. Да. И много людей оттуда, великих таких, известных. Я родился в еврейском квартале. И почти не чувствовали там религиозные вещи, потому что это уже было коммунистическое. Да, я родился после Второй мировой войны в 1946 году, но все-таки этот дух евреев был там не иудаизм, а евреи. Но я помню, что мне сделали просто большой красивый день рождения, просто как свадьба такая. 13-летний день рождения большой, я даже не знал, что, но мне сказали, что это особое. В 13-летнем возрасте делают особое день рождения. Особое пригласили из класса, из квартала. Было много просто детей, может быть, 20-30 детей. И так просто мама с папой сделали так красиво. Я не понял, какая связь с этим, и не понял, зачем. Но мне сказали, что это у нас такой обычай, у евреев так делают. Вы не знали, что такое кипа, что такое шаббат. Ничего, ничего. Я только видел, что у моего дедушки есть талит, потому что бабушка стирала его и вешала его во дворе, чтобы он так высох. И я знал, что с этим он молится. И все. Но сам я просто не видел его со всеми... Просто это на корню все искоренили. И так я вырос. У вас был какой-нибудь товарищ или подруг, который вы в особенности помните с этого периода? Я более-менее знаю сейчас, где они находятся даже. Потому что из того квартала, да, мы как-то... Не то, что мы сохраняем связь. Они эмигрировали в Израиль, там остались часть. Тут часть в США. В России никто не остался. Я понимаю, их там немножко холодно. Да, очень-очень холодно. Говорят, Амалек, которому было тяжело в пути, да, где холодно, это амаликитяне. Ну а у тебя что? Моя бар-мицва была здесь, недалеко отсюда, в Гиватаеме. Да. Дедушка мой, папа, я зачитал главу, спел, на меня кидали конфеты, мне было больно, получил удар по голове. И это что-то, что я помню. Я получил тфилин в подарок от моего дедушки Талит. Весь набор. И тогда мне казалось это само собой разумеющимся. Но когда сейчас вы говорите, я вижу дом, в котором вы выросли, дом, в котором я вырос. Это сейчас вы читаете Тору и вообще читаете на иврите. Это более-менее чудо. Это именно чудо. Вы могли бы там оставаться в России до этого дня? Да, верно, верно. Это свыше. Прямые пути Творца. Кто знает, это судьба. Но сама бар-мицва – это очень большая вещь. Что такое бар-мицва в духовном, на самом деле? Это, на самом деле, это не заповедь в Торе делать бар-мицву ребенку. Нет, по духовному это особенный день. А что происходит в этот день? Потому что человек, который начинает продвигаться, как ты, как я, уже во взрослом возрасте, и все, когда он собирается продвигаться и хочет войти в духовную работу, самоисправление, он начинает на самом деле с того, что он становится плодом, убаром. Убар. Убар. Плод в духовном. То есть духовный мир. Я хочу быть в нем. Как я вхожу в него? Ты должен войти в него с нулевым своим эгоистическим желанием. Я вхожу в него, как капля семени. Я хочу включиться в него, чтобы подействовали на меня, чтобы сделали со мной что нужно. Я хочу, чтобы надо мной работали. Плод считается с нулевым желанием, да, ноль, как капля семени. Нет у меня ничего. Я хочу как раз заботиться, нужно, он должен все время заботиться, все время получает. Он не дает. Он сам должен сделать из себя ноль. Как будто не существует. Нет у меня желаний, потому что мои желания, они материальные. Нет у меня всего моего разума, потому что разум мой животный, материальный, этот из этого мира. Я должен просто чистым быть, как можно больше. Конечно, у меня есть множество из моей жизни, знания и образования, и сила, и вообще взгляд на жизнь. Но здесь относительно духовного я должен отменить себя. Это признак того, что я хочу войти на более высокую ступень. И тогда воздействуют на меня высшие света, которые называются Аба и Има. Свет Хохма называется Аба, свет Хасадим называется Има. Отец и мать. Вы объясняли мне, я не уверен, что я понял, что два вида света? Да. Я знаю, что один свет, свет бесконечности, есть разные градации, воздействие на нас — это два. Этот свет делится на две, на Хасадим и на Хохма. А как я знаю, что есть что? Свет разума и свет чувства. Моха против разума и против сердца. И тогда он развивает меня. При условии, что я отменяю себя, готов получить его, чтобы он сделал на меня только исправление. И когда он действует на меня так, я прохожу, что называется, 9 месяцев беременности и рождаюсь. То есть это состояние плода, когда вы говорите, что я на самом деле только под воздействием. Только под воздействием. Под воздействием света он приходит на меня. Я плод, я прохожу процесс. И вхожу в процедуру, верно? И пока проходят все эти 9 месяцев беременности со мной, то есть 9 сферот, и тогда я рождаюсь. Рождаюсь в новый мир. Что это значит? Что раскрываются все-таки мои сосуды. Вместо того, чтобы я отменял себя, уже я начинаю чувствовать что-то в духовном. Это как родившийся. Все еще я не понимаю, где я нахожусь, и как я работаю с собой, как младенец. Бросает ручки-ножки, не понимает ничего, но он уже чувствует, как находится в какой-то новой реальности. И начинает развиваться. Ведь все новое, новое. Я вижу, что есть маленький ребенок. Для него все новое. Он приводится в действие. Для него каждый день новый. И это ощущается в этом темпе, как они развиваются. И так развивается потом малыш до возраста катнута. 3 года. Прежде всего, 2 года вскармливания. Когда я уже получаю цвета, как до этого получал. Но уже я сортирую их, хочу я это или нет. Есть всякие действия уже различные по отношению к связи с высшим механизмом. Я уже не не внутри матери, я снаружи ее. И связываюсь, как кто-то, кто находится отдельно. То есть желание получать мое уже работает и связывается с более высокой ступенью. И так уровни связи, они называются катнут, когда я отменяю себя и учусь, а потом больше и больше, пока я не начинаю быть немножко более самостоятельным, немножко более понимающим, немножко более действующим, немножко больше включающимся в духовную реальность, пока я не дохожу до состояния, которое называется 13 лет и один день.
Бар-мицва.
Бар-мицва. Сын заповеди. То есть я с этого момента и дальше знаю и могу исправлять себя. То есть с пассивной позиции я перехожу на активную позицию. С получения на отдачу. Да. Бар-мицва. Заповедь мицва это называется исправление желаний. Сейчас я готов исправить свои желания. И тогда начинается жизнь, жизнь взрослых. Ибо заповедь эта, которую я заповедую тебе сегодня, не загадочна она для тебя и недалека она. Не на небесах она и не за морем она, но очень близко к тебе слово это, в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. Я понимаю это однозначно, конечно, не связано, как вы это понимаете. Объясните, пожалуйста, как вы понимаете это. Что исправления, которые мы должны сделать, они связаны с сердцем, с нашими чувствами, и они связаны с устами, потому что уста это называется место зивуга, там, где мы встречаемся с высшим светом. П, уста, это здесь на самом деле знак говорящего, человека, который говорит, здесь это место наше в горле, в духовном горле. Это на самом деле то, что разделяет нас со всеми, со всей остальной реальностью, неживой растительной животной. Что такое уровень говорящего? Чем мы отличаемся от животных? Тем, что у нас есть сила речи, сила выразить наше сердце, выяснить его и выразить его по отношению к другим, по отношению к ближнему. И поэтому все эти заповеди, это заповеди, которые направлены на ближнего, на связь с ближним и уста, и сердце с помощью уст, с помощью силы речи. Я хочу понять, и речь имеется в виду мое отношение наружу к жизни. То есть я чувствую, что у меня есть заряд чувств в сердце, которые ты должен исправить, чтобы они были правильными. Я должен выдать это наружу в виде речи. Речь это называется, ну скажем, речь. Речь это называется пар, выходящий из уст. Пар называется отраженный свет, мое хорошее отношение к другим. И тогда есть у меня для этого весь внутренний механизм. Я привожу в действие все тело, 5 долей легкого, 5 путей артикуляции, 5 групп букв. Это ашраз, гик, хик, ты знаешь, это... Ну, будем когда-нибудь учить, почему мы так говорим. Почему у нас есть в алфавите ивритском 22 буквы, 5 конечных, манцепах. И почему... Мы устроены таким образом, весь механизм речи, почему он устроен очень особенным образом. Нет сомнений, что это связано с воздухом, который мы получаем и выдаем наружу. Не только это. Представь себе, что у тебя есть здесь, у тебя есть голосовые связки. Но ты приводишь их в действие разумом, чувством. Какой механизм есть для того, чтобы их привести в действие таким образом, что ты слышишь волны, которые выходят от меня, из этого горла, это механически, и у тебя это приходит, и очень определенным образом тебя волнует, действует на тебя. Смотри, насколько это работает. Кстати говоря, мы как-то говорили о маленьких детях. Маленькие дети, у них нет еще словесного мышления, у них нет слов, да, но все это находится у матери. Мать переводит каждую запятую, каждый пипс, она переводит, она понимает его, потому что она включается из него. Что это значит? У меня есть маленький ребенок, которому 2 месяца. Ну и что, жена твоя не понимает, что происходит с ним? Нет, мы понимаем, мы смотрим, мы пытаемся понять. Он плачет, всегда плачет, есть этому причина, не просто так плачет. Это понятно. Но то, что я спрашиваю, это как маленький ребенок думает. Он выражает свое чувство плачем, у него нет слов все еще. Может ли быть мысль без слов? Конечно, потому что он все еще не понимает причины. Если я не понимаю причины, я просто так плачу. Если я начинаю понимать причину, то я начинаю уже думать. А если я понимаю, откуда это исходит, свыше, и для чего, чтобы я тоже поднялся наверх, то уже, плач может быть радостью, да? Он становится радостью. Все зависит от анализа состояния. И говорит он от имени Творца, и говорит: смотри, дал я тебе сегодня жизнь и добро, и смерть и зло, и выбери жизнь. Да. То есть выбрать жизнь — это проблема. Это не то, что живешь или умираешь. Говорится о человеке, который уже живет. Что такое выбери жизнь? Не говорится о капле семени. Нет, говорится о человеке. Не говорится конкретно, если ты хочешь умереть или жить. Нет. Выбрать жизнь — значит духовную жизнь. Способен ли ты выбрать? Хочешь ли ты выбрать? Потому что ты входишь в страну Израиля. В желание прямо к Творцу. Ты способен все свои желания сейчас пользоваться ими ради ближнего, раскрыть там духовную жизнь? Ты хочешь быть в этом, или ты хочешь оставаться как животное? И в этом, на самом деле, ты становишься народом. Да, потому что написано, вы стоите сегодня, это вы сегодня начинаете быть по-настоящему народом. Вы стоите сегодня, перед вами, что он пишет? Племена ваши, старейшины ваши, жены ваши, каждый из Израиля. Да, каждый. То есть, я хочу сделать вас своим народом. То есть, это он пробуждает заново союз между собой и народом Израиля, а вы скажете мне, что вы стоите сегодня, это я стою сегодня, и все старейшины и судьи, это все внутри меня. Да? Да, так человек должен принимать, и 10 заповедей тоже говорят, и дарование Торы, каждый день есть дарование Торы. Что это значит? Каждый день я получаю эту высшую силу для того, чтобы сделать что-то с собой, улучшить свое состояние, свою жизнь, мир весь. Так это? То есть вы говорите, что вообще каждый раз, когда я читаю Тору, вообще не думать о народе Израиля как о народе, как даже 6-7 миллионных человек, которые сегодня, а думать только о моей внутренней части, да, только внутренняя часть. Из нее вытекает все. Если мы будем думать о материальном, мы тем самым не сможем исправить наше состояние никогда, потому что свыше опускаются силы в наш мир, поэтому мы должны прежде всего привести к тому, чтобы делающий мир в высотах своих сделал бы мир нам. Делающий мир в высотах своих, в высших сферот моего мозга, да, он проецирует мир вниз, и из этого в реальность, в Ближний Восток, на весь мир, и Машиах скоро придет. Да, и в материальный мир тоже, но из духовного опускаются все силы, и поэтому я должен заботиться о том, как я сам вхожу в всю эту высшую систему. Поэтому наука Каббала, она объясняет нам, как я делаю это, она на самом деле есть методика для исправления мира. Правильно, что мы заканчиваем пятикнижие? Мы выучили... У тебя еще есть 3 главы. У нас есть еще 2, мне кажется, после... А после Азину и Зота Браха. Да, если ты присоединяешь к Ницавим еще. И тогда у нас будет Симхат Тора и будет праздник. Да. Я уже говорил, что я много учил и выучил новых понятий. Но я не уверен, что я понимаю их. Конечно, у меня до 120 лет еще я буду учить это, но окей, я понимаю, что есть свет, который сейчас, и здесь тоже есть тонкости. Есть такой свет, есть сякой свет, есть свет бесконечности, который как-то он входит в этот сосуд, который называется гель-копыч сейчас, и... Этот гиль, тот парень, этот человек Израиля, он должен сделать выяснение с помощью этого света, что хорошо, что плохо, что желание получать, что желание отдавать. Да. Это то, что я понимаю. Да. Как это сделать конкретно, не понимаю. Потому что ты открываешь книгу, очень-очень скрытую, в которой все в скрытом виде, все в коде. Ты хочешь знать, что там написано, тебе нужно прежде всего выучить код. Да, ты должен это сделать. А потом, когда ты раскрываешь для тебя, ты видишь совершенно новый мир. Новый мир. Ты учишь... Учение о скрытом, скрытую Тору. А я учу в науке Каббала раскрытую Тору. Что это значит? Так объясняют нам и каббалисты тоже, потому что для тебя, когда ты учишь, ты не знаешь, что ты учишь. Нет никакого понятия, все скрыто. Ты учишь относительно этого мира. Так, это корова, животное, бык, осел, храм. Тебе кажется, что это все здесь. А Тора говорит вообще совершенно другой плоскости. И наука Каббала, прежде всего, прекращает говорить этими словами, как в пятикнижии, и начинает говорить с тобой а сила. Силы, которые приводят в действие всю природу. То, что эти силы материализуются в нашем мире, и мы ощущаем здесь материю, это нормально. Но мы должны видеть силы, которые действуют. В тебе действуют силы, во мне, в стуле, в столе, во всем, что есть. Действуют силы. Зачем нам говорить о материи? Материя — это... Она выходит на практике. Нам нужна та сила, которая приводится в действие. Дух, который приводит в действие материю. Да, это нам нужно, этот дух, допустим. Рух. Но как была, в ней называется сила, а не дух. Дух, снова, знаешь, это такое, это духи. То есть, если мы изучаем эти силы, то ты начинаешь понимать, что весь наш мир — это порядок сил. Да? И тогда из этого ты учишь, как все эти силы выстраивают нам материю, как приводят в действие нас, как мы можем подействовать на них. Ты изучаешь систему реальности, это называется. Вот. И тогда и этот мир, и духовный мир, все включается в эту реальность, в эту сферу. Моше назначает Йошуа. Есть там такой трагический монолог. Я каждый раз, когда читаю его, почти плачу. Прежде всего, это интересно о Йошуа. Да, Йошуа, почему он наследует Моше? Не потому, что он у него научился мудрости, да, ты знаешь. А что? А потому, что он помогал ему скамейки расставлять, как бы, в его... академии. Да, он каждый раз помогает ему. То есть Тору учат не через то, что надувает себя мудростью, разумом. И когда мы учим науку Каббала тоже. Да? Мы не учим в разуме, потому что в разуме ты не можешь понять более высокий уровень. Надо делать, заниматься этим. Притянуть света. Притянуть света только благодаря распространению, благодаря таким действиям, когда ты делаешь это еще отношение к ближнему. Йошуа, поскольку помогал Моше распространять его мудрость, благодаря этому удостоился тому, что удостоился, быть его наследником. То есть получается, что Йошуа, если мы сегодня переводим это на сегодняшний день, не был большим светилом с точки зрения мудрости или интеллектуалом, или такие вещи, а он был такой помощник, помогал ему скамейки расставлять. СМС-ки посылал людям, да, помогал ему и стал его наследником. Конечно, и Моше тоже. А что он был? В чем он был особенным? Он воспитался в доме фараона. Потом у Итро. Так? 40 лет в доме фараона, 40 лет в доме Итро. Да. Так какая мудрость у него была? От кого он учился? Как бы, якобы. Нет, Итро был великий. Великий в чем? В науке неевреев. Науку неевреев прими. А фараон, он был принцем, учился там в Кембридже и Оксфорде тогда же. Верно, но это не имеет отношения. Но он не был пустым сосудом, он пришел с огромным зарядом. Да, но из-за его выражения, поскольку... Что такое, он пришел к фараону и хочет отменить его? Он пришел к фараону, приходит к фараону вместе с Творцом. Они хотят отменить, они хотят выйти, отдалиться от него, выйти в пустыню. Все, что было, он хочет стереть и начать получать что-то новое. В этом он был велик. То, что он поднялся на гору Синай, на гору этого эго. И поэтому он удостоился раскрытия божественного. То же самое Йошуа отменил себя совершенно по отношению к Моше. И поэтому удостоился раскрытия божественности. То есть все эти вещи, они через отмену. Человек со своим эгоистическим эго, с эгоистической премудростью, которая есть у него, он не может воспринять духовно. Ему тут нужен новый сосуд. Ему нужно здесь... То есть я научился от вас, Моше, это точка во мне, которая притягивает, тянет меня наверх, к духовному, на гору Синай. Сомнения, над которыми он поднимается, над ненавистью, над сомнениями, над ненавистью, но на самом деле продолжает ту же Тору Авраама «возлюби». Хесед. Мы приходим в страну Израиля, мы учили, что Моше не может войти в страну Израиля, как раз потому, что это такая точка, которая тянет наверх, что он находится выше ненависти, выше этой горы ненависти, горы Синай. И поэтому физически он не может войти в страну Израиля, он не может быть в этом мире желания, он на самом деле выше. Так Йошуа, он говорит ему, крепчай, мужайся, назначает его. Если Моше — это точка, которая тащит наверх, что такое Йошуа? Йошуа — это та точка, которая приобрела от Моше, все, что Моше приобрел в своей вере, он называется верный пастырь. Вера — это называется только сила отдачи. Йошуа может с этой силой отдачи начинать копать гору, гору ненависти, превращать эти эгоистические желания на ради отдачи. Это называется, что он входит в страну Израиля и ведет весь народ Израиля, все желания, чтобы они были на отдачу, когда человек исправляет все свое зло на отдачу, на благо. То есть Йошуа уже действует в реальности, он работает руками, с ошибками, он не в философиях. И Моше тоже не философия, и Йошуа не философия. Я сожалею, но он... это уровень отдачи ради отдачи. Это называется, что я выхожу из своего эгоизма, поднимаюсь над ним, а Йошуа называется, что я сейчас, когда я поднялся на своем эго, я снова возвращаюсь в свое эго, проверяю его, могу ли я перевернуть его на отдачу. И все. Это два разных уровня. Просто мне интересно, какая связь Йошуа бен Нун, говорят. Нун — это рыба. Есть какая-то... И это тоже, и бен Нун, что это выше 50 нун в рад бины. Но я пытаюсь найти толкование слов, как говорите, что гора — это сомнение, сина — это ненависть. Словарь каббалистов, он так и устроен. Каждому слову соответствует мужчина, женщина, объятия, поцелуи. Это такие простые вещи наши материальные, они все получают совершенно другой смысл, и страна Израиля, и... То есть то, что вы говорите, в этой книге есть какой-то словарь понятий? Да, тоже есть немножко. Но это известно. У Бааля Сулама в книге Талмуда Сферот, 6 томов, в каждом томе в конце есть словарь понятий. Ну, может быть, мы как-нибудь поучим Талмуда Сферот или предисловие, книгу Зоор, когда мы закончим изучать пятикнижие, пожалуйста. Спасибо вам, Рав Лайтман. И выбери жизнь. Да, я выбираю жизнь каждый день снова, потому что иначе я схожу с ума. У тебя нет выбора, начинаю учиться. С Божьей помощью. Большое спасибо, до свидания. Возвращайтесь к нам на следующей неделе и выберите жизнь. Очень важно.